Давайте немножко вернемся назад и буквально несколько слов скажем о касте первой. Мы почти не упоминаем, да, обратили внимание, мы практически все время говорим о второй, в меньшей степени говорим о третьей, мы до нее толком еще не дошли, сегодня начнем с ней работать, еще совсем не дошли до четвертой, а это у нас еще тоже все впереди, наверное, через занятия даже. И почти не говорим, почему. Хотя в процентном отношении людей первой касты значительно больше. Во-первых, все дело в том, что обычно люди, начиная с третьей касты, почти никак не взаимодействуют с людьми первой. Просто не пересекаются. То есть практически живут, ну, в двух мирах. Совершенно разных причем. То есть да, могут друг друга увидеть, но лишь так очень-очень издалека и как бы не очень заметно. То есть по большей части люди, начиная с третьей касты, первую не видят. То есть они просто в этом мире не существуют. Вот вы задумайтесь, много ли вы знаете людей первой касты. На самом деле, думаю, что часть тех, кого вы приписываете ко второй, реально относится к первой. Мы когда-то уже такие проверки делали, и опыт показал, что люди склонны несколько повышать уровень для тех, кто так или иначе с ними общается. Да, то есть по факту я почти уверен, что круг, да, вот тех, кого вы оцениваете, там надо реально точку сборки опускать. Но таких очень немного. То есть значительно меньше, чем людей второй. И это совершенно не случайно, потому что люди первой касты живут в неком своем социуме и действительно гораздо меньше. Основная идея, которая руководит первой кастой, мир материален. То есть для человека первой касты мир абсолютно материален. То есть в чем разница с точки зрения идеи между первой и второй? Для второй появляется значимая идея. То есть деньги – это в сущности та же самая идея. А ведь нет ничего материального, это идея. От того, что у банкира в банке лежат миллионы, ну, так они лежат в банке, ручками не пощупаешь. Ее можно пощупать руками, да, или наличные. Так вот, деньги как идея для первой касты непонятны. Они там не работают, они ею непонимаемы. То есть абсолютно все с точки зрения материальности, с точки зрения того, что можно пощупать руками. Все, что руками пощупать нельзя, чушь. А этого нет, это глупость. И это даже не о чем говорить, не о чем обсуждать. Этого просто нет. Все, чего нет материально. Ну, присказки бывают разные. Как бы, к сожалению, я знаю много людей, которые эту фразу говорят и повыше касты. Но в любом случае речь идет именно о том, что человек не представляет себе ничего. Человек может все только пощупать. И такой человек, который может только пощупать, живет, соответственно, в очень определенном мире. То есть его собственные желания, задачи, цели, опасения, они очень жестко завязаны именно на материальность мира. Почему положение точки сборки плавает? Прежде всего, плавает потому, что вторая каста, она в принципе довольно динамична. То есть это наиболее динамичная каста. Совершенно реально люди второй касты в среднем, да, ну так, в среднем они меньше, обладают меньшим телом по размеру, они более шебутные, более ускоренные, да, они все время торопятся и не надо. То есть у них все время, ну, по крайней мере, в идеале, да, некоторое такое шило в пупе. Еще раз говорю, даже если при этом никакой собственной работы не производится. Связано это с тем, что вторая каста – это некое ощущение скоротечности. То есть делать надо все быстро, поскольку быстрее-быстрее, то начнется. Вот это вот быстрее-быстрее, то начнется – это некий девиз второй касты. То есть надо все сделать быстрее, а то все начнется или все закончится, непонятно. А поскольку это действительно так и есть, то они, во-первых, частенько медиумичны. поскольку их не очень интересующий мир, да, как бы, ведь точка сборки фиксирует знания о окружающем мире. А второй кости окружающий мир не особо интересен. То есть они уже вышли из идеи материального, да, они уже понимают, что мир может быть не только материален, но и не идеи не видят только некоторые. Только те, которые касаются их собственного интереса, и никакие больше. И они иногда способны цепляться за эти идеи. Да, поэтому точка сборки может плавать, может быть повыше или пониже. Хотя для того, чтобы определить у человека точку сборки как качественно первую или вторую, или там движение между первой и второй, ну, сложно. То есть это довольно сложно сделать, потому как, ну, диапазон там очень такой специфический. Зависит от окружения, да, зависит от подключения к эгрегорам. Давайте попробуем разобрать, раз уж мы начали говорить о первой, давайте сразу тогда поговорим о всех и попробуем понять. Мы попробуем разобраться по каждой касте, что каждая каста ценит, что к чему стремится и чего боится. Да, давайте так, первая каста. Что ценит первая каста? Что является ценностью для первой касты? Удовлетворение потребностей физического тела. Да, если они удовлетворяются, то это замечательно. Да, то есть дело не в вещах. Вещи могут и не цениться. То есть вещи, которые стоят где-нибудь очень далеко от вас, они за счет особой цены не представляют. Они же не рядом с ней. Ну, по крайней мере, для первой касты. Да, они как бы потребность физического тела не удовлетворяют. Что ценит вторая каста? Общение. Деньги, секс, общение. Вторая каста ценит деньги, секс, общение. Именно в такой посыл. Да? Согласны? Ребят, когда мы являем ценность той или иной вещи или того или иного понятия, можно двигаться от обратного. Так, как определить? У вас есть несколько пунктов. Как определить, какой из более значимый? Очень просто. Уберите все остальное, оставьте один. Поменяйте следующий. То есть попробуйте из каждого отдельного понять, что более важно. То есть без этого могу обойтись, вот без этого уже никак. Там без этого плохо, но еще жить как-то можно. Ну так что, какая последовательность? То есть без чего вторая каста обойтись не может. В принципе не может. Без общения. Без общения обойтись не может. Ну, давайте двигаться дальше. Что более важно, деньги или секс? То есть, что для второй касты значимо, деньги или секс? Деньги значимее. Более того, если вы внимательно задумаетесь, то есть у нас просто есть с вами некие схемы, о которых мы говорим, но если вы внимательно задумаетесь и вспомните, да, ну, например, собственные студенческие годы, да, попробуйте как бы разбить людей, вот примерно молодых людей, разбить на касты, ну, распределить, то в какой-то момент вы обнаружите, что вторая каста о сексе больше говорит, чем им занимается. Вот. Да, то есть есть значительная разница между поговорить о сексе или им заниматься. То есть значимость для второй касты обладает большей значимостью деньги. Да, и секс только лишь на последнем месте. Ну, в данном случае на третьем. То есть общение, деньги, секс. Такова последовательность. Хорошо. Давайте двигаться к третьей касте. Что ценит третья каста? Опять же, по значимости. Напоминаю вам, что мы говорим о том, что с каждым уровнем, с каждой кастой мотивации не уменьшаются, а увеличиваются. То есть третья каста включает в себя мотивацию первой и второй. Да, то есть они там уже есть. То есть их удовлетворение для третьей касты тоже значимо. Ну, то есть это мы по умолчанию об этом говорим. Итак, что же занят третья каста? Значимость. Итак, значимость, да, или власть, да, или уважение. То есть оно стоит на первом месте. Так ли это? То что тогда на втором месте, что на третьем? На втором род. Да? А скажите, пожалуйста, если на втором месте род, то почему же такие люди, как Иван Грозный, да, Петр Первый, собственных детишек того, если род на первом месте, или даже на втором? На что детишки кусались? Они покушались на власть. Да? То есть они покушались на власть, и поэтому они как бы совершали покушение на главную мотивацию, на главную ценность. Но вот что же важнее, род или что-то еще? То есть род мы можем поставить на второе место или не можем? А помните, был такой персонаж, которого звали Тарас Бульба? Что он там сделал? Кто помнит? Убил своего... А за что? За предательство. Ага. И куда же у нас идет предательство тогда? То есть появляется некий комплекс, появляются некие кодексы, некие правила поведения внутри, именно внутри касты воинов это появляется, которые становятся важнее, чем род. Да, которые по своему значению превышают род. Превышают ли кодекс первый пункт значимости власти? Нет. Да? То есть, несмотря на то, что действительно в истории иногда встречались некоторые моменты, когда кодекс становился важнее, да, но даже его важность, даже его значимость этого кодекса поведения, она все равно была внутри как бы значимости собственной, она все равно была внутри уважения. Потому что самурай, проводящий ритуал сиппуку, да, вроде как лишающий себя жизни и ставящий на первое место ритуал, все равно работает на значимость. Он значимость не теряет, да, несмотря на то, что теряет жизнь. Можем ли мы поставить на третье место род? Или на третье место надо поставить секс? Или деньги? А давайте подумаем, а почему, собственно говоря, для третьей касты значим род? То есть почему для второй не значим, а для третьей значим? Судя по тому, что не помните, значит не говорили. Хорошо. Смотрите, вторая каста образует связи. Да, то есть общение идет для образования связи, образования и поддержания связей. А как же делает третья? То есть третья каста, она уже не просто связи поддерживает, она в этих связях разбирается. Она этими связями еще управлять не умеет, да, но пытается в них разобраться. Как бы сделать некое перераспределение энергии внутри связей. То есть связи между людьми, да, они могут быть перераспределены. Энергия внутри этих связей может быть перераспределена. Ну, то есть связи более постоянные. То есть если человек второй касты легко их образует, но они не держатся и они легко разрушаются тут же, то для человека третьей касты связи уже более плотные, они уже более значимые, они более поддерживаются, они более постоянны. Да? И связи начинают идти на более высокой частоте, на частоте манипуры. Соответственно, значимы те связи, которые соответствуют касте человека. Именно они-то и значимы. А по манипуре у нас идут какие связи? Идут связи к роду. То есть человек третьей касты очень плотно завязан на род. Причем, когда я говорю род, я говорю не только о живых родственниках, да, но и о предках тоже. Потому что их энергия, их идеи, они тоже формируют этот самый эгрегор рода. То есть, если человек имеет точку сборки на манипуре, то эта самая точка сборки, сила этой точки сборки, да, то есть умение перераспределять энергию внутри связей или между связями, очень сильно зависит от рода. Потому что род-то как раз и привязан через манипуру. И отсюда возникает очень плотная связь между членами рода. То есть связь эта начинает перераспределять энергию. К чему приводит перераспределение энергии внутри рода? Да прежде всего к тому, что тому, кому сейчас ее нужно больше, получит большее ее количество от других. Ну, как если мы примерно с вами соединим какое-то количество компьютеров в сеть, да, и заставим их что-то суммарно считать. Да, то есть пока вы компьютер свой не освободили, он работает. Как только вы его освободили, как только ваш компьютер, да, вы на нем ничего не делаете, но сам-то компьютер включен, в этот момент он начинает подключаться к сети, да, и кто-то его ресурсами может пользоваться. Подобная же схема возникает и внутри третьей касты. Да, то есть человек, который внутри третьей касты перераспределяет энергию связей, да, обретает силу не только свою, но и силу рода. Отсюда движение, эволюция человека из второй в третью идет по роду. То есть были торгаши, да, от которых ничего не было важного, кроме общения и денег, да, которые все покупали и продавали, в какой-то момент они обнаруживают, что род значим, да, что поддержка родственников дает лучшие условия, дает большее здоровье, дает большую силу, дает большую удачливость в бизнесе, дает то, что называется силу воли. Именно поддержка рода и для человека, входящего в третью касту, становится значим род. А дальше все просто. Дальше возникает кодекс уже внутри касты. То есть возникают некие правила поведения, потому что если их, эти самые правила поведения, не выработать, то начинает проблема между взаимодействиями разных родов. Ну вот смотрите, взаимодействуют два рода. Как выяснить, кто сильнее? Устроить войнушку, да? А как еще можно? Ну, турнир – это как бы вариант того же самого сражения, просто менее кровавый. Значимость, то есть проявить эту самую значимость. Да, они же не сразу будут друг другу бить морду или стрелять из пистолета или доставать мечи. Что они делают сначала? Они сначала общаются. И что в результате такого общения происходит? Ребят, что возникает в результате общения? Связи. В результате общения возникает связь. На какой чакре? На Вишудхе. Да, возникает связь на Вишудхе. Но поскольку точка сборки у этих людей на Манипуре, да, что происходит? То есть происходит все равно перераспределение внимания на Манипуру, да, и дальше уже по значимости. То есть человек, обладающий большей силой воли, да, а воля в конечном итоге проявляется в виде этих самых связей, значимости, рода. Да, то есть такой человек побеждает вот в этом самом, то есть он начинает дальше перераспределять энергию связи. То есть если бы воины исключительно только дрались, то они просто моментально друг друга уничтожали. Да, такой бы касты не было. Но происходит взаимодействие, выясняется, кто более значим внутри, и он начинает дальше связи перераспределять внутри. То есть при самом возникновении касты очень значим был род, и поэтому возникло множество, исторически возникло множество различных ритуалов, связанных с родом, именно воинских ритуалов. Прежде всего, люди могли доверять только своему роду. Да, ну вот смотрите, человек второй касты, который никому не доверяет, который всех оценивает сам по себе. Да, ведь каждая каста людей и других оценивает по собственным воззрением, по собственным мотивам, по собственным ценностям. уверен, что все продаются и все покупаются. Слышали такую фразу? Наверняка слышали. Потому человек оценивает исключительно все по себе, да, по собственному способу мышления. Но попадая внутрь, попадая в третью касту, переходя в третью касту, такой купец, да, такой второкастовый человек, который никому не верит, да, а не верит он почему? Потому что связи образуются и тут же разрушаются. Они непрочные. Но связи для человека третьей касты, они более плотные. И выясняется, что в третьей касте как раз связям надо верить. То есть нельзя не верить этим связям, потому что они-то как раз имеют значение, они дают силу, они дают значимость, они увеличивают силу воли. И внутри самого рода начинают появляться правила поведения. То есть веди себя так-то и так-то. То есть воинские кодексы, они в большей части своей возникали как некие правила поведения внутри родов. Плюс это было еще очень сильно связано с тем, что в род, ну, да, сколько человек может иметь родственников. В принципе, много. А что делать тем, которые много родственников не имеют? То есть такого человека его принимали в род. Как можно принять в род? Брак, да? То есть через брак. То есть принять в род можно через брак. Да, и такого человека действительно можно провести. То есть во многом ритуалы бракосочетания, да, те, когда это действительно был ритуал, а не пустая формальность, во многом как раз и имеет цель ввести в род, подключить к роду. То есть не просто зацепить, не просто создать ответственность за что-то, да, не просто записать там в церковной или в государственной книге. В сущности ничего ведь не меняется. Суть брачного ритуала в том, чтобы одного из участников включить в другой род. Не соединить рода. Они не соединяются. А именно включить другой род. Кстати говоря, далеко не всегда включали в род женщину. Частенько включали в род мужчину. Я не помню, опять же, рассказывал или нет. Связано это было по большей части с тем, что мужчины жили. То есть смертность была очень высокая, и поэтому женщина за жизнь, там, ну, там те же самые средние века, там несколько раз выходила замуж, да, именно как включала в род, да, то есть у нее оставалось наследство, да, и она через нее включался в род уже мужчина. То есть делали и так. Нет, не обязательно более значимый. Тут не в значимости дела, а в... Кстати, а как вот и в чем дело? Представьте себе некая аристократическая пара. Ну, допустим, средние века. Предположим, да, есть какое-то наследство, которое перейдет, да, в семью после заключения брака. Да, у обоих что-то есть. То есть как определить, кто куда вступит? То есть то ли женщина в род, то ли мужчина в род женщины. По имуществу рода кто объединяется? Чей род внее? По значимости рода, конечно же. Конечно же, по значимости рода. А вовсе не по материальному благосостоянию. По древности, конечно. А кто соединяется по имущественному обязателю? Конечно, вторая каста. Конечно же, вторая каста. В 19 веке, когда в Европе началось большое количество революций, научно-технический прогресс, когда феодалы просто не могли уже существовать просто за счет земли, то пошла некоторая традиция, когда совершенно обнищавшие аристократы, они брали в жены, женились, выходили замуж за представителей тогда вот того мещанского сословия, купеческого, да, как раз у тех, у кого были деньги. При этом часто просто за титул, да, там какой-нибудь купец-миллионер был готов как бы полностью восстанавливать поместье, полностью содержать там просто всех и вся, да, только для того, чтобы его внуки, не он сам, обратите внимание, да, только для того, чтобы его внуки, да, стали аристократами. То есть здесь речь шла о значимости, и поэтому пошли взаимодействия внутри родов. То есть в результате из некой связи родов образовались для начала касты, ну, касты в смысле не как в касты в том смысле, о котором мы говорим, а как бы кланы, правильно сказать, да, как бы некие группы родов. Постепенно кланы начали формировать то, что мы сегодня государствами. По сути, любое государство это некий конгломерат, некая группа кланов, да, и они внутри этого государства, ну, как правило, меняют свою значимость. То есть сегодня значим клан один, завтра клан другой, послезавтра третий. Да, происходит изменение состояний внутри кланов, но любое государство, по крайней мере раньше, сегодня немножко ситуация поменялась, хотя тоже не очень сильно. Но если мы для примера, в качестве примера берем средние века Европы, то нам очень удобно это как раз. И действительно, то есть все государства, они постепенно возникали из кланов. Более того, кланы во многих случаях завоевывали новые земли не центральная власть, не центральный клан, да, не тот, который был у власти, а периферийные. Да, представьте себе какое-нибудь государство, состоящее из, ну, герцогств, например. Да, есть там несколько центральных герцогств, которым некого, неоткуда взять землю. Они и так значимы. Есть какое-то количество пограничных или приграничных. Так вот, завоеванные новые земли этим самым приграничным герцогством, они объединяются в единую структуру уже с государством. То есть они как бы приходят к нему, что увеличивает значимость данного герцога или данного клана внутри. То есть возникают уже межклановые взаимодействия. Постепенно внутри таких кланов идут очень сильные родовые связи, да, то есть все друг другу становятся постепенно родственниками, да, и в результате они вынуждены вывести некие правила, некие поведения, правила взаимодействия внутри касты. И отсюда возникали различные кодексы воинские, различные правила поведения, различные законы, которые человек третьей касты, человек аристократический, нарушить не мог. А если нарушал, то что происходило? Ну, в более древние времена убивали сразу и без разговоров, да, причем убивали не только такого человека, а убивали и всех отпрысков. Почему? Потому что достаточно было оставить одного ребеночка, да, для того, чтобы получить там через 15-20 лет, получить ту самую либо дурную кровь, либо мстителей, либо еще что-нибудь. Поэтому, несмотря на сегодняшние художественные фильмы, где просто как бы там сплошь все добрые и пушистые, да, взрослых убивают, а детей нет, так вот детей убивали в первую очередь. А, или, да, действительно, была еще идея, вот как раз Османская империя придумала совершенно гениальную идею, что делать с этими детьми. То есть они их собирали и воспитывали из них совершенно особую гвардию, да, которая была привязана только к султану. То есть с помощью воспитания, с помощью определенных правил, с помощью очень жестокого отбора. Там выживали только там какой-то очень небольшой процент тренируемых, но получали таких вот воинов, которые были абсолютно не в том, что они делали, с очень жестким включением в саму идею преданности султану. То есть, по сути, да, вот султан, он заменял им отца, он заменял им старейшину рода, как бы главу рода. Да, то есть была такая традиция, то есть подобные традиции были в некоторых странах, Но это такой достаточно жестокий метод. Гораздо более распространенный метод, когда всех членов рода, особенно детей любого возраста, мальчиков убивали сразу. А если род не хотели полностью истребить, то девочек отдавали, замуж, уже за членов своего рода. Таким образом, не истребляя под корень. В принципе, считалось не очень благородно истреблять род. То есть считалось, что, ну да, там мужчин убили, все правильно, но кровь все-таки не должна. Особенно если кровь древняя. Древняя кровь, она как бы основана на каких-то героях, которые начали этот род, которые были основателями рода, и считалось неблагородным, полностью истребить, как бы полностью уничтожить эту кровь. И поэтому на самом деле под корень редко выбивали, то есть, как правило, просто подключали этих самых женщин, подключали уже к своему собственному роду. Проще говоря, как бы от завоеванных брали самое ценное. Как бы брали кровь, брали силу рода. И таким образом побежденный род, он как бы вливался в род победителей. Хорошо. А скажите мне, пожалуйста, если речь шла о защите государства, то кто становился более всего на защиту государства? Какая каста? На защиту государства, конечно же, становилась третья. Собственно говоря, если попытаться нарисовать эгрегор, то мы получим на внешней границе эгрегора, мы получим как раз третью касту. То есть третья каста всегда взаимодействовала, третья каста всегда защищала эгрегор, защищала государство, потому что для третьей касты это была по сути защита собственного рода. Ну вот представьте себе государство. Да, вот та же самая Русь. Идет волна монголов. Прошла волна монголов. Да? Захватила земли. Что сделают с крестьянами? В рабстве. Они и так в рабстве. Да ничего с ними не сделают. Они как себе пахали, так и будут пахать. И по большому счету, чаще всего в результате завоевательных войн у крестьян не менялось вообще ничего. Поэтому им совершенно даже не интересно было, кто там, кто где и как и зачем. Ну, кто сегодня барон, Вася или Петя, им вообще все равно. Но главное, чтобы платить меньше налогов, меньше даний. Имеет ли значение государство для четвертой касты? Да никакой не имеет. Вообще никакой не имеет. Потому что четвертая каста понимает, что любые государства, любые границы, они придуманы. Представьте себе лес, представьте себе ручеек в середине этого леса. С одной стороны у нас одна страна, с другой стороны ручейка другая страна. В сущности, бред. На червяк, который переползает с одного берега на другой, да, белка, которая перепрыгнула через ручей, да, там лось, который перешел, он точно такой же. Ничего не меняется. Того, что люди разделили этот самый лес пополам по ручью, лес-то не изменился. Нет между ними никакой разницы. А поскольку четвертая каста на окружающий мир пытается, по крайней мере, смотреть как не нечто единое, а как на некую единую структуру, то для четвертой касты государство вообще не существует. То есть это глупая выдумка. Для третьей это имеет значение. Почему? Для третьей имеет значение, потому что если приходят завоеватели, то у них собственная третья каста. Да, то есть любые завоеватели третью касту, которая была на этом месте, они ее полностью уничтожают под корень. Причем если идет война родов внутри одного государства, то там как раз стараются род не уничтожать. Да, как раз мы с вами только что об этом говорили. Но если это внешнее, то вот они-то как раз старались рода полностью уничтожить. Да? Те, кто были поумнее, те пытались их присоединить к себе. Да? То есть, если изначально, обычно просто любые нашествия, они такие полуспонтанные, и не всегда те, кто их организовывают, думают о том, что будет потом. Но если думают, то опять же делают присоединение раз, то есть не уничтожают полностью, а действуют, как будто это свои внутренние разборки, как будто это внутренняя война, да? То есть точно так же убивают мужчин, а женщин забирают, да, так, чтобы присоединить. Так, собственно говоря, поступали турки. То есть значительный успех и значительное продвижение, захват турками территории был часто связан именно с этим. И все было хорошо, пока они действовали так. В какой-то момент они решили, что им местное население не нужно, местные аристократы им не нужны, они замечательно, у них и своих девать некуда, и начали полностью истреблять рода. Вот в этот момент, как только они начали полностью истреблять, в этот момент, собственно говоря, их начали гнать отовсюду. То есть они начали проигрывать, в итоге приведшие к падению. Нет, геноцид – это совершенно другое. Геноцид – это уничтожение всего населения. Да, вот это геноцид. Когда не важна каста. А мы с вами как раз говорим о том, что каста как раз важна. Да, и для большинства каст совершенно не имеет значения, кто, собственно говоря, у власти. Белый или... Да, собственно, а на самом деле красные и пришли к власти, потому что тем же самым крестьянам было все равно поначалу. Да, когда поняли, что не все равно, оказалось уже поздно. Обратите внимание на значимый момент. Очень часто люди проецируют кодексы, правила поведения, договоры, которые существуют внутри третьей касты, на всех остальных. И это серьезная ошибка. То есть этого делать нельзя. Кодексы третьей касты распространяются только на третью касту и ни на кого больше. Даме можно целовать ручку, да, и помогать слезть к лошади. А крестьянку можно и плеткой. Это совершенно нормально. Почему? Потому что человек третьей касты оценивает других по какому признаку? Нет, ребят, не по значимости. По какому принципу? Встречаются два человека. По воле, по силе воли, вовсе не по значимости. Если они не знают значимость друг друга, например, они друг друга никогда не видели. Оценка идет по силе воли. А теперь воин, а человек третьей касты, смотрит на человека первой касты, оценивая волю этого человека. Есть ли там воля? Воли там нет. А? Как объяснить человеку первой касты, да, делай так-то и не делай так-то? Плеткой. Ну, даже плеткой пинка маловато будет. К сожалению, для первой касты, увы, пинка маловато. Нет, пряник точно здесь ни при чем. То есть первая каста пряников не понимает. Не путайте, пожалуйста. Первая каста понимает только палку. Даже плетки маловато, палка может быть. Вторая каста, то есть оценивает вторую, да, обнаруживает, что воли тоже нет. И как вторую касту убедить? Долго с ними разговаривать? Здесь уже появляется пряник. Да, то есть вторую касту вполне уже можно соблазнить пряником, потому что для них это значимо. Более того, в каком-то смысле для второй касты пряник может быть даже более значим, чем плетка. Поскольку фантазии у них тоже нет. Да, то плетку они изначально не боятся. Пока не бьют, не боятся. А пряник — это некая мечта, к которой стремятся. И поэтому, да, пряником можно воздействовать гораздо больше. Но в любом случае здесь действительно уже идет, да, и пряник, и кнут. То есть первый пряником бесполезно. Ничего не получится. В средние века первой касты управляли с помощью казней. Большинство казней были предназначены именно для первой касты. Да, несколько человек выставили, прибили страшными способами, так что все запомнили и какое-то время рассказывали. Да, и какое-то время идет тишина. Да, там чертовали, на кол посадили, повесили, еще как-нибудь. Да, и для первой касты, как, пока они помнят, а помнят они, увы, недолго. Да, пока они помнят, вроде как неплохо. Помните, как поступили в 905 году с рабочими, которые бунтовали? То есть почему после 905 года почти 10 лет никаких революций не было? Да расстреляли их просто. нами, не рассусоливая и не разговаривая. Просто взяли и расстреляли. Да, и пока в памяти это держалось, то есть никто не бунтовал. Да, в том же 17-м, да, такого твердого человека не оказалось у руля. Об этом и речь. Память держится недолго. Совершенно верно. То есть это недолго держится в памяти. И поэтому подобные процедуры во всех средневековых городах, да, во всех, собственно, местах время от времени проводили. Существовал еще любопытный ритуал, включения в рот, когда, принимали в рот побратимов. Ритуал достаточно редкий, очень непростой. Суть его в том, когда, по сути, шло соединение двух родов. Да, то есть, если заключают, становятся побратимами главы двух родов, то, по сути, это идет объединение рода. Конечно же, подобное делали, да, совершенно верно, смешивали кровь, но был ритуал. Нет, именно слияние шло. То есть, по сути, два рода заканчивали свое существование, и возникал третий. А, ну, как если бы там от двух родов остался один ребенок. Да, скажем, у папы древний род, у мамы древний род, а больше никаких родственников нет. Да, есть только один ребенок. Соответственно, этот ребенок вполне может гордиться обоими родами, да, и считать себя наследником обоих родов. Что, опять же, собственно говоря, в свое время сделали в Испании, когда никак не могли добиться значимости. То есть Испания была разделена на множество феодальных королевств, и они никак не могли объединиться для того, чтобы изгнать с юга мавров. Поэтому то есть провели как раз ритуал с помощью Ганской церкви, довольно сильно она участвовала, провели ритуал соединения двух родов. То есть два королевства, Арагон и Кастилья, да, соединились, по сути прекратили свое существование два рода для того, чтобы возник третий. А и сегодня, по сей день, да, королевский род Испании ведет, да, свою основу, свое начало как бы от этого. От объединения вот этих двух родов. Да, вот от Изабеллы Кастильской до Фердинанда, по-моему, Арагонского. Сразу же зашел разговор. В каких кастах идет вот это вот включение определения по отцу? И связано ли это вообще с кастами? Нет, это связано с наследством. То есть это связано с наследованием. Весь фокус в том, что разные периоды исторические в разных местах существовали разные традиции по поводу наследования. Наследование шло по мужчине или по женщине. Да, то есть существовали опять же традиции, где было неважно. То есть ребенку можно было оставить наследство вне зависимости от того, мальчик или девочка. Можно ли было оставить наследство девочке во второй касте? Почему вряд ли? Запросто можно было. Весь фокус в том, что материальные ценности, которые принадлежат купцу, принадлежат только ему и никому больше. Это не важно. Нет, это уже другой вопрос. Потратит, это уже другой вопрос. Но сами материальные ценности принадлежат только самому владельцу. А аристократ, который владеет землей, является по сути арендатором. То есть он владеет землей до тех пор, пока служит верховной власти. Соответственно, принимая наследство предков, принимая и так далее, да, он автоматически его не может принять, пока он не принес присягу королю верховной власти. Он не ответственность принимает. А что? Обязательство веры, конечно. Служение. Он обещает служить. То есть он, по сути, собственный домен, да, собственное баронство, он получает его как, да, награду за службу. И не важно, что эта служба может никогда не наступить. Да, это как раз не имеет значения. Да, а поскольку женщина, да, не могла служить, ну, по крайней мере, в большинстве мест, в большинстве стран, то, соответственно, в какой-то момент женщин лишили права наследования. То есть лишили вовсе не из вредности, вовсе не из-за дискриминации женщин, да, а именно по этой причине. Именно по причине того, что женщина не приносила вот такой вот присяги, вассальной присяги. То есть в странах, где такая вассальная присяга существовала и от женщин, например, в той же Италии, она существовала. То есть женщина могла принести вассальную присягу. Да? Там, соответственно, женщины могли наследовать. Да, в некоторых герцогствах Франции была такая традиция, в некоторых государствах Германии была такая традиция. То есть, но их, пожалуй, было все-таки меньше, чем наоборот. Обычно женщина наследовать не могла. Да, более того, если умирал, например, барон, да, в наследстве у него только дочки, да, то, как это известно, допустим, в той же Великобритании, какой-то момент, то есть начинали искать, и которые полностью брали все владение, да, владение майоратом, владение доменом в собственные руки. При этом предыдущие родственники тут же превращались, которых можно было содержать, а можно было и выгнать. То есть передача вот этих самых как бы неких данных по отцу, она имеет исключительно имущественное владение, имущественное обоснование. Да, и тогда получается, что оно таки связано с кастой, да, но как раз связано именно с третьей кастой. Да, понятно почему. Потому что во всех других кастах это не так значимо. Что касается, вот упомянули, что касается передачи как бы чего-то по наследству в иудаизме, у евреев, то традиция в средние века возникла традиция в Испании. И традиция эта не была связана с имуществом вообще, она была связана с некой идеей передачи договора с Богом. Потому что по иудаизму договор с Богом, Паскот заключил этот договор. Да, то есть в древности праотцы заключили договор, который дальше народ. То есть здесь рассматривается нация как род. Да, но договор заключили не с королем, да, как это, допустим, там тот же герцог сделал, а заключили именно с Богом. Да, и передается именно вот это передается. Вот это самое как бы договор с Богом. Да, поскольку 100% сказать, да, если рождается ребенок, то 100% сказать, кто отец, никогда нельзя. Да, все бывает. Да, и могу сказать, что в свое время в юности поработал в больнице, я, честно говоря, был шокирован, когда делали анализы крови. Есть, когда делается анализ крови, то, ну, да, там есть некий вывод, когда получается, как бы даже по крови, не по генетическому анализу, можно сказать, нет, не по ДНК. Даже по анализу крови можно сказать, там, что этот там мужчина не является отцом этого ребенка. Да, ну там просто идет комбинации, которые могут быть, да, в зависимости от отца матери. Процент не отцов, который был просто колоссален. То есть я, честно говоря, был очень удивлен такому. То есть что-то в этом правиле есть, да, определение по матери, потому что, ну, все это верно. Хорошо, хорошо. Итак, мы с вами рассмотрели возникновение государств. Мы рассмотрели с вами взаимодействие внутри третьей касты и отношение третьей касты ко всем остальным. А скажите, пожалуйста, как третья каста относится к четвертой? То есть как относится к первой, мы поняли, как к второй тоже поняли, то есть не считывает там силу воли, но у четвертой тоже не считывает силу воли. Да, поскольку на уровне манипуры у четвертой тоже энергии. С осторожностью. Да? То есть возникает некое с недоверием, совершенно верно, поскольку не понимает мотивации. Ведь смотрите, каждая следующая каста понимает мотивации предыдущего, но не понимает мотивацию следующего. То есть вторая да, понимает мотивацию своей собственной, но в упор не понимает мотивацию третьей, считая, что все покупается и все продается. Люди стремятся к денег. Да, третья каста прекрасно понимает мотивацию второй, прекрасно понимает мотивацию первой, да, но не понимает мотивацию четвертой. Да, а поскольку третья каста обычно привыкла все, да, все, что не понимаю, может быть потенциальной опасностью, да, то, что понятно, просто определяется на какую-то полку. А вот то, что непонятно, это может быть потенциальной опасностью. Да, это не значит, что этого боятся. Да, как бы третья каста, обладая силой воли, старается в себе преодолевать страх. Да, но автоматическое помещение вот в эту категорию, в категорию, да, возможной опасности или непонятно чего, да, вызывает недоверие, вызывает осторожность. Как вторая каста считывает четвертую? К идее это уж слишком хорошо, да, чаще всего действительно никак не считывает. Да, или считывает на очень неком слабом уровне. Почему? Потому что у четвертой касты, да, на сватхистане энергии мало, общаться она не хочет. Да, и тут-то и трудности возникают. То есть вроде как и хотелось бы действительно пообщаться, но не очень хорошо получается. Да, то есть по сути для четвертой касты оптимальным способом общения со второй, да, является такая некая мимикрия под третью. Или, по крайней мере, более похожа на стиль общения третьей касты, потому что для второй он более понятен. Да, существует еще другой способ, мы о нем с вами поговорим еще на других занятиях, когда как бы сигнал идет вообще сверху, да, и второй кастой вообще никак не воспринимается, то есть не воспринимается критически. Да, некое такое психотронное влияние, но просто в виде общения. То есть оно наиболее оптимально, оно дает на самом деле самые лучшие результаты. Хорошо. Итак, мы с вами разобрали, что ценит первая, вторая, третья. И у нас остался вопрос, а что ценит четвертая? Как вы думаете? Информацию. Просто информацию? Нет, не просто. А еще и эмоции. Почему? То есть информация должна быть сдобрена эмоциями. Да, просто информации мало. Лучше усваивается, совершенно верно. Да, некие специфические специи, да, которые просто делают информацию питательной, которые позволяют ее принять, да, поглотить. И поэтому для четвертой касты очень значим элемент, который называется азарт. Собственно, как ни странно, азарт важен для всех каст. Да, он важен и для первой, и для второй, и для третьей, и для четвертой. Что такое азарт? Скажите, пожалуйста. Эмоциональный подъем. Да, эмоции, которые человек проявляет в каком-то направлении. То есть делаю не просто потому, что так надо, не просто потому, что так весело, а потому что азарт появляется. Включенность в это. То есть дело, которым человек занимается, оно приносит эмоции. И именно с этой позиции, ну, кураж это просто уже другое слово, именно с этой позиции мы попробуем рассмотреть каждую касту и поведение касты, которая меняется. Собственно говоря, успешность каждой из каст от этого самого азарта и зависит. То есть если его нет, нет успешности. Причем это относится ко всем кастам. Ну, попробуем разобраться на следующем занятии, почему. Все, всем спасибо, до свидания.